Можете тему написать так: хороший служитель. Но я буду говорить о хорошем служителе. И для того, чтобы быть хорошим служителем, если мы к этому стремимся, желаем, то стараться следовать тому, что мы слышим сейчас. Друзья, в основе вот эпиграф, хороший был бы текст, написано: «Ибо хорошо служивший приготовляет себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Хотя я это только для начала. Вообще я прочту текст Писания, отрывок, и буду придерживаться только этого отрывка. Конечно, говорить о хорошем служителе можно намного шире, но для цельности темы и чтобы легко было следить за мыслью и запомнить легко, только один отрывок Священного Писания. Я буду придерживаться. Евангелие от Иоанна, 6 глава. С 4 стиха я прочту ряд стихов. Если уже точнее, то до 15 стиха включительно. С 4 стиха до 15. «Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: „Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?“ Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: „Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу“. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: „Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества?“ Иисус сказал: „Велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: „Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало“. И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: „Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир“. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». Братья, мое мнение, что благополучие церкви в основном зависит от служителей. Нет, не только от служителей, но в большей степени зависит от служителей. То есть, как совершается служение, насколько слаженно работают братья. Вот, и от этого много зависит успех и благополучие поместной церкви. Друзья, в общем, думаю, что нормальное положение, если каждый из нас стремится к тому, чтобы быть хорошим служителем. Друзья, на Западе, чтобы быть успешным служителем, для этого люди учатся. Ну, например, там не будешь ты пресвитером или пастором, как они называют, если ты не закончил какое-то учебное заведение. Ну, в смысле, обычно это университет или, скажем, там академия, ну, или там по-другому семинарии, или по-другому называют. Даже для того, чтобы быть диаконом, в некоторых конфессиях нужно обязательно получить образование. Не получил документ, что ты обучился, то не будешь ты пастором или там учителем или диаконом, не будешь. Друзья, ну, в общем-то, здесь есть нечто и положительное. Ну, как бы нормально. Тем не менее, друзья, понимаю, чтобы быть служителем, чтобы иметь благословение, чтобы Бог пользовался, мы тоже должны учиться. Ну, что я имею в виду в данном случае, друзья? Мы учимся у Иисуса Христа. Вот Библия его часто называет учитель. Апостолы – ученики, и мы с вами тоже должны быть учениками. Тоже должны быть учениками. В данном случае, почему я прочитал этот отрывок, друзья? Потому что здесь тоже Иисус Христос в роли учителя. Если бы здесь были собраны диаконы, наверное, я бы делал ударение на диаконское служение. Вот, я так понял, что здесь и пресвитеры, и диаконы, здесь в целом служители собраны. Вот, поэтому я не буду делать ударение на пресвитерское служение или на диаконское. Этот текст подходит как к одному, так и к другому. Друзья, когда закончились гонения в 89 году, вот, был первый съезд Совета Церквей. Первый съезд Совета Церквей проходил в Ростове-на-Дону. Вот, ну, это, ну, немножко отчасти символично. Вот. Сначала его называли совещание, всесоюзное совещание Святой Церкви, а потом мы приняли решение называть съездом, потому что, по сути, это был съезд. 2000 человек было собрано, хотя на этом съезде присутствовали и сестры, немножко сестры, вот, и не только были служители. Сейчас у нас на съездах присутствуют только служители, вот, рукоположенные. Немножко гостей из-за рубежа, там могут быть нерукоположенные служители, у нас нет. Вот, друзья, и, ну, к чему я про первый съезд? Потому что у нас сейчас на съезде практикуется так, ну, как бы текст Писания, как бы, или эпиграф, вот, и иногда мы в проповедях придерживаемся текста Писания, который является центральным, заготавливаем здесь и здесь, чтобы симметрично было. Вот, в Ростове, братья, текст Писания был «Вы дайте им есть». Ну, вот так немножко из того текста, который я сейчас прочитал. Вот, ну, возможно, было бы думать, что это случайность. Хотя сейчас у нас мы на совещании Совета Церквей прорабатываем, какой будет текст, вот, советуемся, ну, как бы даже почти голосуем. Вот, поручаем, кто-то должен написать, подготовить и так дальше. Не знаю, как было тогда, я членом Совета Церкви не был в 89 году, не знаю, как было тогда, но текст запомнил, вы дайте им есть. Братья, не думая, что это случайность, закончились гонения, в общем-то, братство гонения тяжелое переживало. И знаете, я скажу, братья, что где-то гонения нас и дисциплинировали, и много было полезного от гонений. И как-то они нейтрализовали наши ошибки, ошибки служителей многих. Ну, знаете как, вот, ну, допускали ошибки, тем не менее, гонения, притеснения. Но кто первый вставал, вот, ну, в проломе? Обычно служитель. Ну, знаете, как один брат сказал, я ошибок наделал, меня посадили, мне все простили. Ну, где-то оно так и было. Но даже не посадили, братья, а я скажу, что приходила милиция, конечно, служитель церкви, он вставал в проломе. И видя его мужество и твердость, верующие много прощали и даже и не замечали многие недочеты. Друзья, гонения закончились. И теперь один брат сказал, я был участник этого разговора, теперь нам надо работать капитально. Ну, в том смысле, что... Потому что накопление каких-то ошибок или недочетов, или, скажем, слабокачественной работы, где-то оно скажется на народе, и оно скажется или сработает и против нас. Вы дайте им есть, братья, для того, чтобы братство нормально жило, вот, и чтобы церкви нормально функционировали, народ надо кормить. Мне очень нравится, апостол Павел к Феофилу написал две книги. Зачем? Написано, чтобы ты знал твердое основание тому учению, в котором был наставлен. Написал две книги. Кажется, даже переписать, вот просто сел и переписал Евангелие от Луки и книгу Деяния апостолов. Это огромная работа. Апостол Павел, заботясь о своем товарище, он написал эти две книги. Простите, извиняюсь. Лука, заботясь о своем товарище, он написал две книги для того, чтобы жизнь этого человека была правильной. Жизнь и служение. Друзья, я буду последовательно, почти как на разборе, рассмотрим вместе с вами отрывок, который я прочитал. Первая мысль, на которую хочу обратить внимание. Читаю 4 и 5 стих. «Приближалась Пасха, праздник иудейский». Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Братья, первая мысль, Иисус, возведя очи, увидел, множество народа идет к Нему. Друзья, мысль у меня вот какая, видеть людей, которые имеют нужду. Но мы скажем, а как можно не видеть людей? кажется, вот они передо мной, я совершаю служение, я пресвитер церкви, у нас в церкви, братья, 270 членов церкви, вот. Ну, а как я, как пресвитер, могу не видеть людей? Друзья, здесь посмотрите, как написано. Иисус, возведя очи, увидел, что множество народа идет к Нему. Братья, что мешает видеть людей? Мешает видеть людей наша озабоченность. Ну, что я имею в виду, друзья? Здесь, конечно, я немножко пользуюсь аллегорией. Иисус, возведя очи, увидел множество народа. Друзья, ну, я приведу пример. Еду на машине, стоит женщина. Ну, я подобрал, едем, беседуем, я ей рассказал о Христе, трактат подарил, пригласил на собрание. Она говорит, обязательно приду. И не пришла. Хотя мы договорились, что я встречу ее, ну, в определенном месте, чтобы ей, ну, она не из нашего города, чтобы несложно было найти дом молитвы. И она не пришла. Я подождал, вижу, нету. Прошло собрание, проходит неделя, снова еду. Ну, почему еду? Я шофером работал в то время. Смотрю, стоит, я останавливаюсь. Она села и не обращает внимания, что это я. А я говорю, а что же это вы не пришли на собрание? Она, ой, Николай, простите, вот, я так засуетилась, все, обязательно приду в воскресенье. Ну, опять пообещала. Опять не пришла. Еду, смотрю, стоит. Я останавливаюсь. Ну, а почему не пришла, она мне объяснила, дочка приехала, ну, все такое. Ну, едем опять, говорю, а что ж вы опять меня обманули? Она говорит, а вы знаете, жизнь такая, что некогда и глаза к небу поднять. Братья, даже у неверующих вот это есть такое понятие, глаза к небу поднять. То есть осуещенность, она как-то символизируется, человек в землю смотрит. Друзья, часто мешает видеть людей наша озабоченность. Раньше даже песня была такая, «Куда спешишь ты, окруженный суетой, не замечая даже ближнего порой». Друзья, озабоченность своими проблемами, переживания свои личные, и мы, бывает, не замечаем людей. Не замечаем людей. Даже иногда буквально, братья. Вот прошел мимо, сестра стояла, а я даже и не заметил. Нет, нет, я пришел на собрание, она стояла у входа в дом молитвы, я прошел в дом молитвы и даже не кивнул ей, приветствую, да. И она на меня обиделась. А сестра очень хорошая, пожилая сестра и такая примерная сестра. И вы знаете, как-то я ее посетил дома, а она мне говорит, как хорошо, что ты пришел, а я на тебя обиду имею. Ну, а что за обиду? Она говорит, вот ты прошел и даже на меня не посмотрел. Братья, вторая причина бывает, мы бываем невнимательны. В Евангелии, в послании к евреям написано, будем внимательны друг к другу. Мы просто бываем невнимательными. Скажем, прошел и не обратил внимания. Друзья, мне очень нравится пример в Священном Писании. Вернее, не пример, ситуация. Апостол Петр с Иоанном шли в храм в час молитвы 9. И вот там сидел человек, хромой от чрева матери, у дверей, называемых красными. Его всегда носили. То есть он от рождения не ходил. Братья, была ли причина у Петра с Иоанном пройти мимо? Была. Как проходили мимо многие. Потому что у них не было денег. Но Петр с Иоанном остановился. Написано, и, всмотревшись в него, сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Братья, ну я хочу ударение сделать. Петр с Иоанном остановился и всмотрелся в него. Братья, озабоченность и невнимательность, они очень сильно, бывает, вредят в служении. Иногда полезно бывает вот так вот присматриваться друг к другу и присматриваться к людям. Но если я диакон, братья, я должен стараться обращать внимание на материальную жизнь верующих, потому что одни живут хорошо, другие плохо. И даже в нашей среде есть люди, которые живут совсем слабо. Я вчера посетил одну семью, ну, к нам в церковь приехала одна семья, вот, у них 11 детей, и теперь они просятся в члены церкви. Вот сейчас на членском собрании их будут принимать через час, и будет стать вопрос. И вот я с ними пообщался и подумал, как трудно будет им выживать в материальном плане, как трудно. В смысле и профессия, и здоровье, и так дальше. И я уже представляю, с какими трудностями эти люди могут повстречаться. Но где-то они выживали, наверное, трудно выживали, а теперь трудно будут выживать среди нас, братья. И как важно, когда диакон или пресвитер обращаем внимание на людей. И не просто на людей, чтобы кивнуть приветствую, да, а на их жизнь. На те трудности, в которых они бывают окружены. Материальные или духовные трудности. А для этого очень важно, чтобы мы были внимательными. Один раз у меня была проблема. Ну, я пережил большой стресс в моей жизни. То есть, если бы меня спросили, какой день за твои 58, я прожил 58 лет. Уже или еще, не знаю. Если бы меня спросили, какой день у тебя был самый трудный за 58 лет, я этот день помню. Это тот день, о котором я сейчас говорю. Ну, я не буду рассказать ту трудность. Но день подошел к концу. Трудный. И была пятница, и было собрание. Я не проповедовал. В силу пережитой ситуации я не проповедовал. Я был не в состоянии. Но тем не менее, пресвитер церкви, я помолился в начале, помолился в конце и отпустил народ с миром по домам. И вот подходит ко мне сестра после собрания и говорит, Николай, у тебя сегодня что-то случилось? А я спрашиваю, а почему вы думаете, что у меня случилось? Ну, как бы я чуть-чуть уклоняюсь. Она говорит, да вот я смотрю на тебя, и на тебе лица нету. А эта сестра, она всегда сидит на последней, ну не образно, она буквально сидит на последней скамейке. И вот я тогда подумал, а зал у нас уже был длинный, то есть это событие не 30-летней давности. И вот я подумал, вот с последней скамейки она заметила, что на мне лица нет. Братья, я вообще думаю, что это дар. Увидеть у человека какую-то тревогу, или переживание, или радость, вот, но не только. Я думаю, что это и вопрос внимательности. А кто-то сидел вот так, да, вот, или вот так, и не заметили, и никаких вопросов, все, помолились по домам и разошлись. А кто-то заметил. Братья, я, конечно, для себя вот думаю, что, ну, я и пресвитер церкви, и я... И член совета церквей, и братья, вот, рядом на разных совещаниях, в Москве или в Краснодаре, вот, и, ну, хочу, чтобы быть внимательным. Увидел, что множество народа идет к нему. Братья, он не только увидел множество народа, он увидел их нужду, то, что они голодны. Ну, сказать «большая нужда», наверное, не так большая. В принципе, можно было бы их и отпустить. В другом тексте не хочу, чтобы они не евшими, чтобы не ослабели в дороге, да? Вот, поэтому, друзья, здесь вот и духовная сторона. Мы должны заботиться о том, чтобы видеть нужду людей. Это очень важно. И об этом надо молиться. И когда служитель, он внимателен к душам, то, конечно, друзья, скажу, что это очень много создает духовный, хороший духовный климат в церкви. Я вспоминаю мое детство. В собрание мы ходили с моим братом, маленькие были. И вот заканчивается собрание, и одни и те же люди к нам подойдут и поприветствуют. Я даже знаю, вот один брат, он крепко руку жал, а другой так легонечко. Я иногда думал, что у него, наверное, силы мало, как бы легонечко. И вот это я сейчас вспоминаю. Друзья, ну, в общем-то, те люди, которые нам оказывали внимание, я их ценил. Я их ценил. Знаю большую церковь, И у них пресвитер, один пресвитер и благовестник, и диакон, три служителя. И много детей в церкви, а церковь очень большая, больше 300. И вот я смотрю, пресвитер, вот, ну, заканчивается собрание, он с детьми по именам называет. Иногда в собрание. Бабушку, он всех бабушек знает, имя, отчество. А детишек там Танюшка, Виталик, и все, все, все. И он с ними так. И вы знаете, братья, я подумал, а вот дети сидят, и я попытался поименно. И не смог. Ну, если стыдно признаться, братья, я даже половину детей не смог по именам. А когда-то знал всех. Когда-то знал всех. Думая, что это недостаток, можно было бы и сейчас знать всех. Но кто-то сейчас сидит и пытается меня оправдать, возможно, ну, у меня служение и так дальше. Братья, там причин для оправдания нет. Все равно я живу в определенном городе, и я член определенной церкви. И одних и тех же детей я вижу всегда. Я однажды осудил одного брата. Нет, в мыслях осудил. Знаете, какой был случай? Значит, я оказался в одной церкви, и было испытание крещаемых. И вот выходят крещаемые, сестра выходит, а пресвитер ей задает вопрос, как вас зовут? И я понял, что он не ради знакомства с церковью, я понял, что он не знает, как ее зовут. И задает вопрос, и я удивился. Но у меня тогда была маленькая церковь, душ 50. И, в общем-то, я крещаемых, вот еще за полгода до крещения я уже знал не только, как их зовут, а какие у них семьи и все, и проблемы какие, все знал. А здесь спросили, а как вас зовут? И я это отметил, внутри осудил, что как бы это ни по-пастырски, знакомиться с крещаемым на членском собрании. Вот. И был такой момент у меня, что на испытании крещаемых я сестре задаю вопрос, как вас зовут? И не ради народа. Я ради народа всегда задаю вопрос, что давайте с вами познакомимся, зная ее уже все хорошо или его. Ради народа я знакомлюсь. А я так понял, что я знакомлюсь не ради народа, спрашиваю, как зовут? И я вспомнил тот случай, что я вошел в такую категорию, как тогда осудил того брата. Братья, первая мысль – быть хорошим служителем, нужно быть внимательным к людям. Нужно уметь видеть людей и видеть нужду людей. Это очень важно для служителя. Братья, вторая мысль. Говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Друзья, мысль у меня вот какая. Христос знал, как устранить нужду. Он сам знал, что хотел сделать. Эта мысль сегодня прозвучала, просто не совсем так, как я сейчас хочу сказать. Братья, мы должны иметь способность видеть нужду, и мы должны знать, что делать. В смысле, как помочь. Если я замечаю людей, я замечаю нужды и имею сострадание. Об Иисусе Христе написано, видя толпы людей, Он сжалился. Написано, в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. То есть, мы должны, видя нужду, иметь чувство, мы имеем должны иметь чувства, как у Христа. Написано, у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Просто в тексте эта мысль не просматривается, а я ее как бы пропускаю. Друзья, но здесь легко просматривается мысль, он сам знал, что хотел сделать. Братья, мое пожелание такое и молитва. Мы должны знать, что делать. Как те сыны Иссахаровы, о которых сегодня нам напоминали. Если я вижу человека и вижу нужду, но я не знаю, как помочь. А какая польза? Одна женщина Елисею говорит, мой муж умер и пришел заимодавец и хочет забрать детей. То есть был долг. Елисей говорит, что у тебя в доме есть? Она говорит, немножко масла. Он говорит, набери кувшинов и наливай. И она наливает. Братья, Елисей знал, как помочь. Давайте предположим, женщина пожаловалась. Вообще трагичная ситуация, братья. Вот, если бы это была семейная тема, я скажу, что мы не должны так жить, чтобы я умер и пришел взаимодавец. И начал долги требовать с моей жены, да? Это крайняя ситуация. Друзья, но не об этом сейчас. Но женщина Елисею пожаловалась, а он не знает, как помочь. Ну иди помолись, и я за тебя помолюсь. Но она пошла и помолилась, и я помолился. И взаимодавец забрал детей. Могло бы так быть, да? Но Елисей знал, как помочь. Братья, к нам приходят люди и спрашивают у нас совет. К Иоанну Крестителю приходили люди и говорили, что нам делать. И воины приходили, а нам что делать? И мытари пришли, а нам что делать? Иоанн Креститель говорил, кому что делать. Ко мне приходит человек и говорит, что мне делать? А я не знаю. Написано, от священника ищут ведение. И закона от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Братья, мы должны жить так, чтобы иметь Божье водительство, и чтобы мы умели помочь людям. То есть мы должны знать, что делать. Люди приходят к нам за советом. Мужи, братья, что нам делать? Петру задают люди, которые слушали проповедь и умедлились. И люди к нам приходят в надежде получить совет, и они должны быть удовлетворены, их запросы должны быть удовлетворены. Тем не менее, братья, бывают ситуации, когда я не знаю, что сказать. Или я не знаю, что делать. Как в этом случае поступить? Один человек сказал такие слова, «Господи, мы не знаем, что делать». Помните, да, кто сказал? Иосафат, «Господи, мы не знаем, что делать». Беда была большая, войско большое пошло войной. Иосафат был хороший человек, он был Божий человек. Он посмотрел на войско, на обилие воинов и колесниц и испугался. Братья, как он сделал? Он объявил пост. 3 дня. И постились все, и на 3-й день в храм собрались люди. Написано, и мужья, и жены, и малые дети их, и сыновья их пришли в храм на молитву. Иосафат встал на колени и поднял руки к небу, и сказал эти знаменитые слова, «Господи, мы не знаем, что делать, но к Тебе, Отче наш». Братья, обязательно в нашей жизни будет ситуация, когда я вижу беду и не знаю, как помочь. Ко мне пришел брат или сестра, спрашивает совет, а я не знаю, как помочь. Друзья, у нас есть источник, и как поступил Иосафат. Господи, мы не знаем, что делать, но к Тебе, Отче наш. Братья, я мог бы рассказать некоторые случаи яркие. Бог может, если я не знаю, как поступить, и я искренне ищу ответ, Он ответ даст. У Него есть способ, как мне помочь. Не только дать кому-то ответ, но в сложной ситуации, когда нужно принять решение, а я не знаю. И если я искренне ищу ответ, то Бог поможет. Служитель Божий должен знать, что делать. Братья, 3-я мысль. А зачем же он тогда говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Это у меня не риторически, у меня реальный вопрос к вам. Он знал, что делать, а Филиппу говорит, где нам купить хлебов, чтобы их накормить. Он знает, что у мальчика есть 5 хлебов и 2 рыбы. Он же знает, что есть хлеб и рыбы. Он только знает, что очень мало. Но он знает, что он будет преломлять через 30 минут, и люди уже будут есть. А Филиппу говорит, где купить хлебов, чтобы их накормить. Братья, он привлекает сотрудников. Он хочет, чтобы ученики начали думать, как накормить людей. А Филипп даже и не думал. Он никого кормить не собирался. Так похоже. Он думал, что сейчас всех отпустят, и будет легче. Братья, а Андрей включается в разговор. Он говорит, здесь у одного мальчика есть 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но это очень мало. Мне нравится Андрей, братья. Похоже, Андрей внимательный. Похоже, он уже думал, что надо кормить. Ну, всех или не всех, или нас только. Но он уже присматривался. Вот. Он даже определил, что хлебы ячменные, что их 5. Я не представляю, как он их посчитал. Наверное, это же в сумке было, да? Он уже знал, что их 5, и что 2 рыбы. Друзья, мне нравится мальчик и его мама, которая мальчика собрала в дорогу. И нравится Андрей. Он думает. Принесите их сюда. И принесли. А теперь велите им возлечь. И возлегло на траву. Было много травы. Людей около 5000. В другом тексте рядами по 50 и по 100. Велите им возлечь. И Христос взял хлебы и рыбу и преломлял, а ученики народу. И ели все и насытились. Братья, это у меня момент о сотрудничестве. Вы знаете, накормить 5000 человек, кстати, кроме женщин и детей, это же большая работа. Это большая работа. Ну, я думаю, что здесь есть диакона, которые кормили 200 человек. А может быть, вы кормили 2000. Ну, скажем, на каких-то юбилейных общениях. Мы кормили 4000, в Курске 12 тысяч. Наверное, общение в Курске это было более похоже вот на это. Братья, это громадная работа, чтобы разнести только хлеб и рыбы. Между рядами, по 100 и по 50. Братья, если служитель работает один, я где-то прочитал, он обкрадывает себя и всех. А такое бывает. Ну, например, идет собрание. Большая церковь, много молодежи, много детей. Пресвитер начинает. Пресвитер объявил общее пение и раз, и другой. После первой проповеди он объявляет, кто что будет петь, рассказывает. У него масса здесь записок. Вот он объявляет детей, он объявляет молодежь. И так все собрание. Потом помолился над ребенком, а потом закончил благодатью после принятия привета. А я ему потом говорю, слушай, ты же изнеможешь сам. Вот, ты начинаешь, ты проповедовал, ты молился над ребенком, ты объявляешь детскую программу, ты объявляешь молодежь. Зачем? Посмотри, говорю, сколько братьев сидят. Вот. Одному поручи одно, а другому поручи другое. Братья, я скажу, как делаю я. Но я в данном случае не похвалиться хочу, а просто, ну, как опыт. Если я буду проповедовать сегодня на собрание, то над ребенком я молиться не буду. Над ребенком будет молиться он. Если я буду молиться над ребенком, то проповедовать будет он. Детскую программку будут объявлять одни, а молодежную будут объявлять другие. Я хлебопреломление совершаю, наверное, один раз в год. Потому что у нас 12 служителей. Один сначала совершаю, а следующий другой, а потом третий. Я стараюсь фиксировать, кто вот уже совершал в прошлый раз или позапрошлый раз. Братья, мы даже стараемся, кто крестил в прошлом году, в этом году они крестить не будут, будут крестить другие. Мы даже в этом плане стараемся очередность соблюдать. И хорошо, когда есть штат сотрудников, если служители в церкви и пресвитеры, и диаконы, это монолит. Если они не только брат и служитель, но и сотрудник, как апостол Павел за Тимофея, брат, служитель и сотрудник. Если мы умеем сотрудничать. Братья, но не только рукоположенный служитель. Диакон церкви, он должен подключать людей. И пресвитер тоже. Вообще, братья, задача служителя, чтобы люди были занятые. Написано, при действии в свою меру тело получает приращение. При действии в свою меру каждого члена тело получает приращение для созидания самого себя в любви. А если диакон очень способный, и он все делает сам, у него карандаш, как правило, за ухом, и ножовка под... Он все умеет делать. Это очень хороший человек. Но как работник, друзья, это плохо. Потому что, привлекая других людей, во-первых, мы находим новые навыки, люди обучаются, мы обнаруживаем людей способных. И таким образом церковь растет. И когда мы все вместе работаем, эффективность нашей работы, она повышается. Поэтому, братья, вот это не Христос только накормил, но 13 человек кормили людей. И я даже образно представляю, друзья, в последних рядах, возможно, люди, они и не знали, откуда хлеб и рыба. Народу же много. К ним подходил Матфей с корзиной, и Петр подходил. И они благодарны были Петру и Матфею. Таким образом, работали все, и ели все, и насытились. Следующая мысль, братья. Написано так. «И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало, и собрали». Братья, у Божьего служителя должен быть порядок. Иногда говорят, а зачем собирали куски оставшиеся? Ну, кто-то говорит, ну, чтобы в дорогу, там раздавали. Ну, мы умеем придумывать что-то такое, что... Ну, и все прочее. Братья, у Божьего служителя должен быть порядок. Порядок во всем. Ну, например, порядок в личной жизни. Во сколько мы встаем, во сколько мы ложимся, как и когда мы читаем Библию. Вот, в общем-то, распорядок нашего служения, братья, в этой сфере тоже должен быть порядок, планирование нашей работы. Способность перестроиться при необходимости тоже это неплохо. Друзья, у нас должен быть порядок дома. Даже буквально. Я имею в виду чистоту в нашем доме. К нам приходят люди, приходят гости. А если у меня беспорядок? А такое бывает, к сожалению. Братья, порядок в семье и порядок в церкви. Я знаю одного диакона. Вот нет, он таких, конечно, диаконов много. Я даже один раз одному брату говорю, ты знаешь, у этого человека во всем порядок. У него все по полочкам, у него четко, он все. Я говорю, если я у него сейчас спрошу розовую нитку и иголку с большим ушком, он мне даст. А тот говорит, а ты попробуй. Братья, мы у него попросили розовую нитку и иголку с большим ушком. Вы знаете, одной минуты, он сразу раз, вот тебе розовая нитка. Понимаете, да? Во всем порядок. А бывает не так, бывает не так. Я был в одной церкви и... Ну, прошло утреннее собрание, у них дом молитвы свой и два диакона в церкви. Ну, а потом между собраниями будет, ну, 2 часа перерыва, потом будет вечернее собрание. Ну, у них так, не вечернее получается, а в 2 часа вечернее собрание. Вот. Я пошел в туалет, а там доски. По дороге к туалету доски лежат, и между досками 1 метр, то есть прыгнуть надо, а прошел дождь. Вот, ну, я сначала чуть не поскользнулся на доске, она немножко была такая... Вот горбиком. А потом я прыгнул, а доска вот так играла. Ну, я одет был хорошо, с Грёрой Сычем мы были. Вот. И, ну, из-под доски фонтан грязи. А через час собрание вечернее. Я потом сказал, у вас диаконов нету. Они говорят, а нет, у нас 2 диакона. Нету диаконов. В общем, ну, хотя бы доски ближе были. Вот, хотя можно, чтобы не доски. Друзья, вообще-то у нас должен быть порядок в семье, в личной жизни порядок и в церкви. Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Следующая мысль. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, удалился. Братья, Божий служитель, он скромный. Он смиренный и скромный. Иисуса Христа хотели взять и нечаянно сделать царем, а он удалился. Были случаи, когда он совершил чудо и сказал, никому не рассказывайте. У нас бывает не так. Если что-то произошло, бывает десятки лет рассказываем, да? Ну, какой-нибудь яркий случай можем рассказать. Вот. А он говорит, никому не рассказывайте. Ну, одному сказал, пойди домой, расскажи, друзья. Я понимаю, с учетом обстоятельств, но тем не менее, друзья, хорошо, если служитель Божий скромный. Даже в плане приводить примеры из личной жизни. Я имею в виду положительные. Вот. Тоже мы должны быть скромны. А апостол Павел даже пишет, думайте о себе скромно. А почему он не написал, говорите о себе скромно? Братья, скромно говорить легче. Я могу о себе думать высоко, а говорить скромно. Ну, вроде как я наименьший и наипоследний. Понимаете, когда? Вот, а Павел нет, он говорит, думайте о себе скромно. Братья, скромность украшает. Если мы о себе скромно думаем, сумеем скромно и говорить. Скромность украшает. Это важно. Последняя мысль, братья. Написано, опять удалился на гору один. Я, наверное, для удобства не сказал, куда он удалился. А здесь написано, куда он удалился. Написано, опять удалился на гору один. Не нужно толковать, почему на гору, потому что часто мы встречаем, ну, может, не так часто, конкретно сказано, опять пошел на гору помолиться наедине. Друзья, наверное, на наших семинарах служителей чаще мы говорим о молитве, об отношении к Библии, об отношении к молитве. Вот. Но, знаете, братья, именно пойти на гору, помолиться наедине. Когда я дома, всегда молюсь в кругу семьи, всегда. И утром, и вечером. У нас такого не бывает, чтобы мы не помолились. Но больше, братья, вот для служителя я имею в виду помолиться наедине. Да, мы с женой помолимся, мы с детьми помолимся. Кроме этого, мы должны находить возможность пойти на гору, чтобы помолиться наедине. Потому что личное общение с Богом – это источник нашей силы для служения. Вот я и закончил, братья, то, что хотел сказать. Чтобы нам выполнить служение, к которому нас призвал Господь, мы должны заботиться о том, чтобы люди не были голодными. Потому что если народ в церкви голодный, они будут искать. Они будут слушать записи людей, которых мы не хотели бы, чтобы они слушали. Они будут находить способ куда-то пойти, побыть в каком-то собрании, и мы будем тревожиться, почему туда идут. Мы будем говорить о развитии кальвинизма или успехах кальвинистов, или еще что-то, друзья. А человек, может, пошел туда не потому, что на меня обиделся, а, может быть, пищи хорошей не достает в церкви. И он начинает искать. В силу молодости он не разбирается об опасностях, в вопросе опасностей. Но опасности подстерегают часто. Поэтому, братья, пусть нас Бог благословит, чтобы мы жили так и трудились так, чтобы люди ели все и насытились. Для этого надо уметь способность видеть нужду людей и знать, как помочь. И помогать вместе, искать сотрудников. Заботиться о том, чтобы в нашей жизни был порядок. И чтобы мы были люди скромные. А Бог смиренным дает благодать. И чтобы мы побольше молились. Не только с женой и с детьми. Но находили время каждый день помолиться наедине. Но как это может быть, братья? Встал пораньше. Народ спит. Почитал Библию и помолился. И снова почитал, и снова помолился. Проснулась жена, проснулись дети. А потом уже ты соберешь их вместе, и вместе с ними почитаешь. Ну, если не ушел на работу, конечно. Или вечером также помолились вместе. Дети пошли спать, и жена. А ты нашел место и помолился, и сам. Вот так я представляю жизнь Божьего служителя. И чем усерднее будем это делать, тем больше будем иметь благословения и успех. Пусть нас Бог благословит в этом. Аминь.